Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 марта 2012 года. Кропотливая работа света. Вопрос. Почему процесс исправления такой медленный? Ответ. Процесс исправления совсем не медленный. Мы просто не знакомы со своей природой. Никому из нас не известно, сколькими миллиардами связей он соединен со всеми остальными и какие пласты скрываются в глубине его желания. Человек вообще не чувствует своих желаний и свойств и думает, что у него ничего нет, кроме тех животных побуждений, которые он в себе ощущает. А высший свет воздействует на нас и очищает, приводит в порядок все нижние слои нашего желания. Представь, вот ты сейчас учишься, но что на самом деле ты делаешь? Ты сидишь со своим физическим животным телом, смотришь в книгу, усваиваешь из нее в лучшем случае 1% написанного, и в своем животном разуме и материальном эгоистическом желании решаешь, как лучше использовать все это для собственной выгоды. Но вместе с тем у тебя есть какая-то связь с методикой исправления, Торой, пусть и эгоистическая. Это еще даже не Лолишма, ведь ты думаешь только о том, как выиграть, подняться над всеми. Но тем не менее, в этом состоянии уже возникла какая-то связь между твоими материальными эгоистическими пластами и Торой. Поскольку тебя привели учиться, и теперь ты смотришь в книгу, пусть даже ничего в ней не понимая. Эта связь уже есть, даже если ты своими животными глазами пытаешься прочесть написанное об ином мире и использовать тот мир эгоистически. Даже при таком прикосновении к источнику ты уже получаешь от него небольшую подсветку. И этот свет начинает изменять тебя изнутри, в глубине твоих эгоистических желаний, не только животного, но даже неживого и растительного уровня. Он работает над тобой и меняет все время, пока ты прикладываешь усилия, даже абсолютно лолишма, как тотальный эгоист. Но свет воздействует на те глубинные слои, из которых ты связываешься с ним. Ты же хочешь совсем другого – почувствовать, понять, где происходят эти изменения. Ты хочешь проглотить окружающий свет, получить его в свои эгоистические желания и насладиться. А тем временем он справляет тебя изнутри, в самых глубинах твоего низменного эгоизма, на отдачу. Ты пока не ощущаешь этих изменений, ведь они происходят неосознанно внутри. Но постепенно, за счет этих исправлений, ты изменишь свои мысли, желания и начнешь думать, что действительно желал бы достичь любви к ближнему, а возможно, даже хотел бы наслаждать Творца. Поэтому не нужно сейчас возмущаться, что нет света. Свет придет сразу, как только ты в полную силу начнешь его требовать, захочешь, чтобы он взял над тобой власть и в тебе воцарилось свойство отдачи. Но пока ты этого не хочешь и даже вообще не знаешь, чего хочешь, какое же может быть раскрытие? Для него нет желаний. Те желания пока находятся скрытыми глубоко внизу, и не волнуйся, они каждый миг все больше исправляются благодаря свету. Этот путь такой долгий, потому что мы не прикладываем достаточно усилий, а можно было бы очень ускорить свое развитие. Из урока по статье Шамати 20 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Пламя любви над бурлящей Европой. Вся наша цель – раскрыть высший свет, единственную силу, царящую в мире, ведь все остальное – лишь средство. Кроме этого, нет у нас никакой проблемы в нашем существовании, поскольку каждый миг, каждое состояние и каждая ситуация в нашей жизни определяется только лишь тем, что мы противостоим свету. Итак, мы должны относиться ко всему как к средству для раскрытия света. Есть состояния более эффективные и есть менее. В каждом состоянии все зависит от того, насколько я способен правильно принять его и использовать. Сейчас нам предстоит особое состояние – соединение над множеством помех и различий между частями нашего общего духовного сосуда – кли, которое стало возможным за счет очень больших усилий и трудной работы нашего европейского отдела и наших товарищей из этих стран, которые собрали всех вместе. Нет в мире более напряженного состояния, где расхождения и различия между составляющими общего сосуда настолько велики, и внутренние состояния в каждой его части столь напряжены из-за кризиса и всего происходящего, и вместе с тем мы вложили так много усилий в этот конгресс, где собираются соединиться настолько разные представители разных стран и народов, с множеством внутренних противоречий и расчетов друг с другом, Есть тут поистине гора Синай, гора взаимной ненависти, отдаления, отсутствия понимания, способности принять другого, ведь каждый представитель отдельной части, противодействующий другой. А мы хотим над всем этим соединиться. У нас есть особая возможность, которой нет ни в одном другом месте, ни на одном конгрессе. Нигде нет такой напряженности, как в этом общем кли, которая соберется на Европейском конгрессе. Поэтому мы должны придать этому особый акцент. Из всех этих различий в каждое мгновение мы обязаны ощутить, что соединяемся над ним и желаем раскрыть внутреннюю ненависть, внутренний разрыв между нами, противоречия. Все они остаются, а мы понимаем, ощущаем и не затушевываем их. Они бушуют внутри, как кипящее варево в котле, а мы покрываем его сверху крышкой, не позволяя ему прорваться и не даем ему остыть. Напротив, мы все время хотим поддержать этот бурлящий огонь, чтобы он обратился в пламя любви. Это одно из ощущений, которое мы должны почувствовать в таком состоянии, как предстоящий Конгресс Европы 2012. И хотя по сравнению с масштабами Конгресса в Израиле там соберется, возможно, лишь 20% от всей мощности общего кли, но согласно количеству, которое в духовном как раз и определяет мощь общего сосуда, это сильнее и больше всего. И по месторасположению, и по происходящему на том континенте, это поистине особое состояние. Поэтому мы очень надеемся, что за счет наших усилий над всеми различиями, непониманием, отдаленностью, мы выполним эту работу по единению. У нас есть возможность подняться сейчас над всеми этими столкновениями, противоречиями, замкнуть себя над ними, и тогда, согласно разнице между народами, культурами и между нами, объединенными друг с другом, ощутить мощность кли, в котором будет достаточно места, созданного над расхождениями и различными свойствами, чтобы раскрыть в нем свет. Из урока по книге Зоар 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Подарок как возможность познакомиться с отправителем. Получающее желание, которое находится внизу, должно быть целиком покрыто светом Хасадим, взаимной отдачей. Тогда желание, то есть получение и отдача, будут соответствовать друг другу и вместе станут сосудом для света. Желание создает влекущую, притягивающую силу, без которой не раскроется свет хухма. Ведь это свет наслаждения, и чтобы вызвать его, необходим аппетит, требование. А с другой стороны, необходимо также уподобление соответствия не свету, а его источнику. Тогда мы раскрываем его доброе свойство отдачи, которое идет от дающего, и тем самым познаем дающего. Это значит, что я не просто получил подарок, но знаю от кого. Сам подарок говорит мне о его любви, но в моем сосуде есть свет Хасадим, и потому я начинаю ощущать, кто такой он сам, насколько ему присуще милосердие, Хесед. Я создаю в своем получающем желании такие чувствительные элементы, которые помимо подарка выявляют дарующего, Творца. В этом вся наука Каббала. Как раскрыть в своем сосуде способность понять и ощутить его? Здесь действительно нужна особая наука, мудрость. Я получаю конфетку, и из ее сладости добираюсь до его разума и чувства, до его программы. А иначе я просто наслаждался бы подобно животному. Все мы питаемся и живем от света хохма, но именно посредством науки получения, хохмата Каббала, начинаем познавать Творца. Поэтому наука Каббала определяется как раскрытие Творца творением. Итак, нам необходимо получающее желание, а над ним свойство отдачи, намерение ради отдачи. В мере правильной связи между ними проявляется высший свет. В нем есть две грани. С одной стороны, он дает наслаждение получающему желанию, а с другой стороны, позволяет осознать, откуда он идет – из дающего желания Творца, из его любви. И тогда человек, получающий ради отдачи, ощущает состояние явления, называющееся слиянием. Из урока по предисловию к учению десяти сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Включиться в интеграл. Вопрос. Каждый из нас готовится к конгрессу в Литве. Как из совместных усилий сделать интеграл, который объединит их в одно целое? Ответ. Допустим, перед нами некая фигура неправильной формы. Как измерить ее площадь? Для этого я выбираю крохотную квадратную мерку, столь малую, 1 мм, что она уместится в любом уголке. Сумма всех мерок квадратиков даст мне искомый результат. Эта сумма и есть интеграл. С помощью интеграла я могу вычислять совокупность множества деталей, результат их сложения, объединения. Допустим, наша сумма равна n, однако интеграл мы вычисляем от нуля до бесконечности. Говоря иначе, наш измерительный квадратик мал до бесконечности. Тогда мы уж точно не ошибемся и заполним все пространство данной площади. В этом отличие интеграла от простой суммы. Вычисляя его, мы не определяем количество частей, поскольку их число стремится к бесконечности. Вопрос. Каждый такой квадратик – это один из товарищей. Как нам стать не суммой, а интегралом? Ответ. Каждый должен быть столь мал, чтобы уместиться внутри. Этого ему достаточно, и он не требует ничего более, не ставит никаких условий. В каком бы уголке я ни очутился, очень хорошо. Главное – включиться во всех так, чтобы у меня не осталось никакой самостоятельной эгоистической сущности, никакого желания, кроме одного – быть частью этого интеграла. Вопрос. Как же такого добиться? Ответ. С помощью света, возвращающего к источнику. Он необходим, чтобы включиться в группу и получить свет Хасадим. Вопрос. Какой должна быть наша молитва в этом состоянии? Ответ. Ты молишься за всех, за объединение. Ты понимаешь, что сам вообще не обладаешь площадью, настолько ты мал. Поначалу тебе казалось, что ты заполняешь все пространство, но постепенно, чтобы включиться в группу, в интеграл, ты уменьшал себя, пока не стал до того крохотным квадратиком, что лишился всякой площади, то есть самомнения, независимости, собственной реальности. Тогда ты действительно достоин того, чтобы стать частью всех, и ты включаешься в раскрытие Творца. Вопрос. Выходит, что наша интегральность – это функция нашей самоотмены? Ответ. Конечно. Я требую при этом объединения, раскрытия, слияния для всех. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
В группу за светом. Вопрос. Сказано, нет на земле праведника, который делал лишь добро и не грешил. Что мешает человеку жить согласно этому принципу? Ответ. Отсутствие уверенности. А иными словами, отсутствие света Хасадим. Именно этого человек и должен достичь. Допустим, я нахожусь в ступени номер один и должен подняться на ступень номер два. Разницу между этими ступенями составляет свет Хасадим. Он-то мне и нужен. У меня его нет, и взять мне его не у кого. Единственная возможность обратиться к окружению, включиться в него и в нем обрести свет Хасадим. Ведь окружение – это свойство бины. Тогда с этим светом я поднимаю себя на вторую ступень и обретаю осознание. Приходит свет, Ормакиф, и наполняет Хасадим. Так я обретаю вместе свет и сосуд. Все зависит от того, насколько человек склоняется перед правильным окружением. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Третьего не дано. Баля Сулам, предисловие к учению 10 сферот, пункт 120. Если только человек добавляет заповедь любви, считается, что по большинству оправдан и склоняет все к оправданию. Даже если он держит в руке полную чашу грехов и злоумышлений, обращаются все они заслугами. Тогда человек подобен тому, кто никогда не грешил и считается полным праведником. Мир, а также индивидуум, судится по большинству. На ступенях духовной лестницы мы судим себя и других по текущему состоянию, а не потому, что было или будет. Сказано, нет на земле праведника, который делал лишь добро и не грешил. Как бы он стал праведником, если бы не исправлял в себе эгоистические свойства? Все начинают духовный путь с разбиения, которое заранее приготовлено для нас. И потому все зависит лишь от того, на какой ступени лестницы находится человек. Причем мы оцениваем эту ступень не в абсолютных величинах, а в относительных. Получал ли человек здесь возможности и как с ними обращался? В действительности никогда я не могу судить о другом, поскольку не стою на его месте. Дело не в том, на каком этапе он сейчас находится, а именно в том, какие возможности он получал и как их реализовывал. А это не знает никто, кроме самого человека. В целом ситуация такова, что каждый несет пользу либо вред всему общему сосуду. Ведь мы находимся в интегральной системе, и в отсутствии на своем месте даже одного человека или одного его действия она уже не работает. Этого изъяна достаточно, чтобы лишить систему интегральности. Она либо исправлена, либо неисправна, а промежуточных приблизительных состояний для нее не существует. И потому необходимо участие каждого из нас сообразно с данным ему состоянием. Поэтому и судят о человеке, оправдывая или осуждая его без промежуточных вердиктов. То же касается любви и ненависти, отдачи и получения, злоумышлений и оплошностей. Есть только два значения, как в битовой системе, на которой основаны компьютеры 0 или 1. Из двух этих битов можно сложить что угодно до самых тонких и высоких состояний. Схема проста. Реализовал ли ты предоставленную возможность, да или нет? Высшая система работает по тому же закону, на основе которого мы строим наши цифровые системы. Ведь в любой ситуации возможны лишь два варианта. Или есть клик, то есть объединение, или его нет. Даже величайшие состояния можно разложить на эти элементарные составляющие. Значит ли это, что духовный мир в целом представляет собой цифровую, а не аналоговую систему? Нет. Просто мы не можем воспринимать его иначе. Отсюда и вытекает цепочка исправлений, ведущихся шаг за шагом на множестве ступеней. Казалось бы, как можно идти к интегральности дискретным поэтапным путем по ступеням лестницы? И тем не менее, эти шаги, раскладываясь на мельчайшие детали, слагаются в картину нашего мира. Работать с эгоизмом можно, только расчленяя его на кусочки. Зато когда этих кусочков много, из них возникает интеграл. Именно так мы используем в технике свойства нашего мира. Это проистекает из самой нашей природы. Здесь явно прослеживается аналогия между традиционной наукой и наукой духовной. Они применяют одинаковый подход к этому миру и к миру духовному. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное происхождение первопроходцев. Вопрос. 1% человечества – это первопроходцы, которые будут обучать остальных, но по сути они ничем особым не отличаются от других, просто они первые, в ком раскрылось желание к духовному. Или все-таки есть отличие? Ответ. Люди, в которых есть желание к реализации этого процесса, не задаются вопросом, как нам улучшить нашу земную жизнь. Они задаются вопросом, как нам подняться на следующий уровень постижения вечности природы, ее глобальности и ее уникальности. Выход на следующий уровень – духовный уровень, уровень постижения причины, следствия, механизма всего мироздания, не только нашего мира, но и того, который находится вне его, в более широких сферах. 1% – это люди, которые испытывают устремление именно к этому. Они изначально в своем духовном происхождении, в заложенном в них потенциале, исходят оттуда, с тех уровней. А основная масса человечества – с более низких уровней. Поэтому эти две части человечества должны дополнять друг друга. Но стремление к духовному, которое проявляется у части, идущей вперед, это все наши группы во всем мире. Стремление очень серьезное, особое, специфическое только для нас и не присущее всему человечеству. Все остальные люди поневоле готовы принять на себя всевозможные методики интеграции, только бы улучшить свою земную жизнь, потому что им плохо. И не более того. О чем-то большем они практически не думают, у них нет никаких внутренних потребностей, пустот, которые им было бы необходимо заполнить высшим постижением. Из 14-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Радужная картина грядущих перемен. Думаю, что в течение ближайшего года человечество осознает, что невозможно дальше продолжать погоню за излишеством, перепроизводством, банковским разогревом. Необходимо сдуть эти пузыри до уровня разумного потребления, до правильного распределения, справедливого разделения между всеми, как объема работы, так и равномерного достатка на всех. А время, которое освободится у человечества, много часов в день, будет загружено интегральным образованием, воспитанием, в котором каждый человек начнет ощущать новый, следующий уровень своего существования, духовное состояние и станет постепенно чувствовать общность. В этом общем желании, в общем намерении, в общем течении мысли мы начнем постигать следующий уровень природы, ее гармонию. У нас начнет исчезать ощущение связи с телом, потому что оно находится на животном уровне. К этому состоянию мы постепенно должны будем прийти. Природа нам в этом поможет, с одной стороны, своими ударами, а с другой стороны, раскрытием все новых и новых горизонтов. Я думаю, что ближайший год очень сильный, основополагающий год. И здесь мы должны попытаться сделать все от нас зависящее, чтобы человечество не пошло в сторону разделения, отдаления, протекционизма, чтобы оно заранее осознало, что курс может быть направлен только на дальнейшую связь. В Европе уже начинают это понимать. Сегодня европейский рынок – показатель того, как это происходит. С одной стороны, они немного играют в разделение, что будет, если мы разделимся, и вдруг сталкиваются просто с невероятными проблемами. Так что их курс как бы направлен на дальнейшую глобализацию и интеграцию. Этот переход – критическая точка, осознание, в какую сторону идти и где спасение. Я надеюсь, что этот особый пик в конце концов будет преодолен тем, что они пойдут в сторону дальнейшей интеграции, связи между собой, иначе Европа не выживет. Тогда, возможно, это будет пример для всего человечества, так как если они пойдут путем дальнейшей интеграции, то внезапно обнаружат огромные силы и возможности. Им не надо будет развивать заново промышленность и все производства. Они и так от них давно избавились и перевезли все на восток, в азиатские страны, в основном в Китай. Если этот процесс пойдет правильным путем, то мы увидим здесь и доброе развитие человечества и пример всем остальным. Надеюсь, что так это и будет. Это такая радужная картина. А если нет, то, к сожалению, могут возникнуть очень большие международные и глобальные проблемы, после которых мы все равно придем к тому же результату. Из 14-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
1% и все человечество. Вопрос. Основная масса людей, 7 миллиардов, входят сейчас в период интегрального развития. Но есть особый тип людей с так называемой точкой в сердце, стремлением к следующему состоянию. Что должен делать этот 1% точек в сердце? В чем уникальность их работы и в чем ответственность этих людей по отношению к 99% населения? Ответ. Поскольку люди с точкой в сердце ощущают устремление вперед, они должны его самостоятельно реализовать. Используя методику Каббалы, они должны привести себя к состоянию полного подобия природе. Поэтому мы объединяемся в группы, изучаем вместе одни и те же материалы, устраиваем конгрессы и общие уроки, чтобы лучше понять друг друга и начать соединяться. В частности, на последнем конгрессе мы достигли определенного состояния единения, зародыша нашего будущего общего духовного желания, в котором начнем ощущать уже следующий уровень человечества, уровень Адам, уровень нашего объединенного желания и разума. Помимо того, что мы сами обязаны реализовать эту методику, мы должны донести ее до всего человечества. Поэтому я надеюсь, что наши товарищи на всех континентах, изучающие эту методику на разных языках, в течение ближайших года-двух будут включаться в систему обучения, воспитания, образования, распространения этой методики для остальных людей, которые просто окажутся за бортом жизни. От нашего распространения зависит сейчас, насколько быстро человечество поймет, что методика нашего развития на следующем уровне уже дана, известна, и ее не надо изобретать. Изобретать нечего. Мы видим, как все специалисты превращаются в один большой вопросительный знак. А у нас эта методика есть. Нам надо с одной стороны просто донести ее до человечества, а с другой стороны внутренне реализовать самим. В данный момент, после проведения очень удачного, особенного конгресса, мы можем продвинуться дальше в реализации этой методики на себе и в распространении некоторых знаний о ней остальному миру. Из 14-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Назревшая необходимость. Вопрос. Почему именно сейчас назрела необходимость построения новой структуры мира, в которой люди обязаны раскрыть интегральные законы и соответствовать им? Что это за интегральные законы и как их надо выполнять? Ответ. Эти законы исходят из духовного развития желаний еще до их воплощения в материальном мире. В науке Каббала мы изучаем 4 стадии распространения желания, его оформления и преобразования до своего окончательного вида. Сейчас закончилась ступень развития 3-го уровня желаний – эгоистического. После большого взрыва и возникновения жизни на Земле человечество развивалось по тем же уровням – неживой, растительный и животный, подталкиваясь сзади всевозможными ударами, вынуждающими силами и двигалось вперед, точно не зная куда. Но сейчас изменилось само движение. природа подталкивает нас, но не движет вперед, и поэтому мы не можем выйти из такого длительного кризиса, который продолжается уже несколько десятилетий и затрагивает абсолютно все стороны жизни. Мы видим, что ни в чем не преуспеваем, ни с детьми, ни в семье, ни с работой, ни с культурой, ни с наукой, ни с образованием, ни с воспитанием, ни с чем. Финансово-экономический кризис продолжается и будет продолжаться, и выхода из него нет. Никто не видит этот выход. А ведь его хотят найти не глупые люди, прекрасные умы человечества, специалисты в своих областях. Но они действительно не могут это сделать, потому что мы впервые столкнулись с совершенно новым уровнем развития, на который должны взойти. И взойти на него мы должны осознанно, не вынужденно, подталкиваемые сзади ударами природы, а самостоятельно, сознательно устремляясь вперед. Поэтому желательно согласиться с теми изменениями, которые мы должны пройти, и тогда они в нас произойдут. От нас требуется только согласие. Только в той мере, в которой в нас реализуется свобода воли относительно этого нового уровня, в этой мере мы и начнем изменяться. Природа ставит перед нами задачу и постепенно показывает нам, насколько мы интегрально взаимосвязаны. Эффект бабочки и прочие исследования подтверждают, что экология, человек и вся Вселенная взаимосвязаны в одно единое целое. Об этом говорят уже последние 100 лет, начиная еще со времен Вернадского. И сейчас, если мы желаем смягчить свой путь и продвигаться не столько страданиями, сколько осознанием необходимости, нам надо ввести интегральное образование и воспитание. Это воспитание предполагает, что те огромные массы людей, которые сегодня остаются без работы, должны проходить курсы интегрального образования – заочные, очные или виртуальные. Они будут изучать современную картину мира, то, что достигнуто человечеством, историю человечества с точки зрения развития эгоизма, о чем мы много раз говорили на наших уроках, психологию человека, его постепенное достижение интегральности. Почему интегральности? Потому что природа гонит нас к тому, чтобы мы были адекватны ей, находились с ней в равновесии, в гомеостазисе. В принципе, это задача науки Каббала и, в частности, та методика, которую мы сегодня развиваем, чтобы преподать людям без упоминания термина Каббала. Из 14-й беседы об интегральном воспитании 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Китай, жесткая посадка уже началась. Мнение. Адриан Мовот, крупнейший специалист по Китаю, главный экономист JP Morgan по Азии. Китай уже зашел на жесткую посадку для мировой экономики, это наверняка означает новый кризис. Судя по статистике, темпы роста экономики Китая в 2012 году сильно сократятся. Это уже не вызывает никаких сомнений, это факт. Реплика. Кризис охватит весь мир и не ослабнет, а будет волнами вынуждать нас осознать необходимость нашей внутренней перестройки, нового отношения к себе, обществу, природе, вплоть до полной интеграции. Азия, как самый многочисленный и энергичный континент, ощутит кризис больше, чем Евросоюз и США.
Радиоверсия.
Молодежь ориентирована на деньги, имидж и славу. Исследование на 9 миллионах человек в США. Жан Твенге, профессор психологии. Молодые до 30 лет предпочитают материальные ценности духовным. Поколение миллениума реже ориентируется на сообщество, концентрируется на личных целях, имидже, деньгах и славе. Обнаружена тенденция к уменьшению заботы об окружающей среде, равнодушию к политическим процессам, но упор на материальные ценности до 75%. В России та же тенденция. Романтизм, который наблюдался еще 10 лет назад, улетучился. Люди хотят ясности, которая в первую очередь связана с их материальным состоянием. Когда перед человеком стоят только экономические задачи, он становится одномерным и легко управляемым. Реплика. Поэтому в состоянии кризиса, с одной стороны, власти легче управлять народом, но это при условии, что и кризис ею управляем. А когда стремление к богатству не подкрепляется реализацией, к власти начинаются претензии. Так не лучше ли начинать воспитание поколения в духе устремления к иным ценностям?
Радиоверсия.
Председатель Всемирной организации здравоохранения зачеркнула современную медицину. Мнение. Маргарет Чен, глава Всемирной организации здравоохранения. Мир в шаге от кризиса, потому что антибиотики больше не работают, что ставит под угрозу проведение даже обычных операций, а любая царапина без лечения антибиотиками может закончиться летальным исходом. Все это ведет к закату современной медицины. Глава ВОЗ также ставит под сомнение эффективность и недавно созданных революционных средств против туберкулеза, малярии, бактериальных инфекций и ВИЧ-СПИДа. Значит, в ближайшее время мир войдет в постантибиотическую эру. Это может сопровождаться удорожанием препаратов, заменяющих стандартные антибиотики. А сроки лечения, возможно, увеличатся, как и вероятность побочных эффектов ввиду большей токсичности средств. На данный момент врачи уже потеряли антибиотики первой линии. Согласно статистике, вероятность смерти вследствие заражения резистентными патогенами в последнее время увеличилась на 50%. В конечном счете все бактерии станут резистентными. Это следствие длительного и неразумного использования антибиотиков, констатируют эксперты. Реплика. Не зря ведь кризис называется всеобщий, глобальный. Он не только вокруг земного шара, но он на всей деятельности человека, потому что вся она исходит из нашего эгоистического отношения к обществу и миру. Но как только начнем разумное отношение к себе и природе, уравновесим все проблемы, в том числе и болезни.
Радиоверсия.
5 стадий экономического коллапса общества. Мнение. История показывает, что процесс экономического коллапса проходит 5 обязательных стадий. Первое. Начало разложения. Все нормально, и экономика процветает, достигнут высокий уровень жизни, товары недороги и легко доступны, все в избытке, в целом жизнь хороша. Рабочая инфраструктура в отличном состоянии и функционирует исправно. Но в обществе начинает ходить идея о том, что у каждого есть право иметь то, что заработали другие, возникает политика перераспределения богатства, она понижает производительность и повышает зависимость от госпособий и соцпрограмм. Главные активы – карьера, рыночная стоимость недвижимости, сбережения, инвестиции, медстрахование, образ жизни в глазах окружающих, хороший кредитный рейтинг для накопления долгов. Вторая. Скользкая дорожка. Экономика входит в медленный усиливающийся спад, растет безработица, растет количество людей, получающих госпомощь, людям платят, чтобы они не работали. Резко увеличиваются госрасходы, цены на золото, инфляция до двухзначных цифр. Главные активы – наличные, золото, стабильность на работе, избавление от долгов, медстрахование, рыночная стоимость недвижимости, экономичный автомобиль, земельный участок далеко от города. Третье – еще хуже. После затяжного спада начинается всеобщий коллапс экономики. Правительство вводит контроль над ценами, нехватка предметов первой необходимости, отобранные у заемщиков дома стоят пустые и ветшают десятками тысяч. Районы проживания среднего класса превращаются в трущобы, государство печатает деньги для покрытия своих расходов и содержания миллионов на гособеспечении, инфляция за 25%, банки и предприятия терпят банкротство. Денег ни у кого нет. Многие стали бездомными, профсоюзы подстрекают к забастовкам, гражданским волнениям и массовым беспорядкам. Работа госслужб ненадежна, местная и общенациональная инфраструктура в упадке. Появляются жесткие банды, повсюду насилие. Страна зашла за точку невозврата. Но если наверху правильный человек, он найдет решение. Главные активы – золото, наличные, работа, автомобиль, дом, запасы продовольствия и топлива, оружие и боеприпасы – план переселения в сельскую местность, домашняя живность, куры, группы людей, разделяющих те же взгляды, навыки выживания. Четвертое. Растаскивание власти. Средний класс лишился всего, его районы пусты, инфраструктура страны запущена, отключение электричества, золото и валюта не ценится, инфляция бесконтрольна, коллапс экономики на все товары, огромный спрос, пустые полки магазинов, в обществе хаос, на улицах банды, правительство вводит нормирование на все товары, страна на уровне стран третьего мира. Главные активы – переселение в убежище за городом, огнестрельное оружие и боеприпасы, запасы продовольствия и топлива на один год, план по обеспечению безопасности своего коллектива и имущества, обученная сторожевая собака, практические знания для выживания. На этом этапе слишком поздно готовиться, все уже разобрали другие. Пятое. утрата свободы и независимости. Военное положение, стычки населения с войсками, нищета и голод, социалистическая форма правления, во власти тоталитарный режим, свободы упраздняются. Главные активы – убежище в сельской местности, создание сообщества помогает выживанию, огород – источник воды, семена овощей для производства продовольствия и на обмен. Реплика. Несомненно, если мир не примет на себя методику интегрального образования и воспитания как средство исправления, вышеизложенный сценарий вполне реален.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.